Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данил, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о том, как отзвуки агрессии России в Украине слышны на саммите «Россия-Африка», расскажем о том, как российская пропаганда производит фейки, даже не особо заботясь скрывать концы, что называется, того, что это российская пропаганда, а не какая-то настоящая продукция. Расскажем также о том, как там группа «Вагнер» в Беларуси себя чувствует. Ну, начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Продолжаются обстрелы Одесской области. В ночь на 27 июля россияне нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре области. Погиб охранник, повреждено оборудование. Было довольно много обстрелов в Харьковской области. В частности, российские военные нанесли ракетный удар рядом с пятиэтажным жилым домом в Купянском районе. Там погибла женщина, еще 4 человека пострадали. А утром 27 июля российские военные обстреляли из градов Авдеевку в Донецкой области и запустили ракеты по Авдеевскому коксохимическому заводу. Об этом заявил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Всего за сутки в Донецкой области один человек погиб и 9 получили ранения. Агентство Associated Press сегодня сообщает, что Киев начал серьезную наступательную операцию в Запорожской области. Агентство ссылается на западных и украинских официальных лиц, которые утверждают, что в бой направлены тысячи военнослужащих. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, также заявляет, что идет интенсивное сражение, а ранее заместитель министра обороны Украины Анна Малер говорила о том, что украинские войска продвигаются к Мелитополю в Запорожской области. Также она заявила, что украинские военные продвигаются вперед на юге Бахмута, а на севере отражают атаки россиян. И, по ее словам, бои носят довольно жесткий характер. Россияне ведут интенсивный огонь. Но вот что касается продвижения к Мелитополю, которое я уже упомянула, именно об этом направлении, как новом этапе контрнаступления, пишет сегодня издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников. В публикации отмечается, что украинские официальные лица сообщили чиновникам США, что усилены украинские группировки попытаются продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в город Такмак, а в случае успеха как раз в Мелитополь. Их цель, как пишет «Нью-Йорк Таймс», разорвать так называемый сухопутный мост между оккупированными Россией и украинскими территориями и Крымским полуостровом, или, по крайней мере, продвинуться достаточно далеко, чтобы стратегически важный полуостров оказался в зоне досягаемости украинской артиллерии. А в целом украинское контрнаступление движется медленнее, чем планировалось, однако оно не замерло. Так прокомментировал ситуацию на фронте координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Это не патовая ситуация», — сказал он. По его словам, скоро начнутся тренировки на F-16. «Надеемся, за ними последуют, собственно, самолеты», — добавил Кирби. «Но у Украины есть танки, есть артиллерия, у них есть «Хаймерс», и мы будем продолжать работать с ними ежедневно, пытаясь удовлетворить их потребности как можно лучше», — заключил он. Глава Пентагона Ллойд Остин, в свою очередь, заявляет, что у Украины есть ряд доступных возможностей для продолжения контрнаступательных операций. Он заявил, что Украина сохраняет живую силу и технику, несмотря на то, что ее войска вынуждены прокладывать себе путь через минные поля и другие препятствия. В целом, по словам главы Пентагона, Украина хорошо подготовлена для достижения успеха на поле боя.
Ты упомянула Джона Кирби, представителя Совета национальной безопасности США. Он также комментировал и все еще сильно нарастающие последствия выхода России из так называемой зерновой сделки. Это сейчас вообще на всем отражается. Растут цены на продовольствие во всем мире, особенно на зерно. Кирби сказал, что власти Соединенных Штатов работают с ЕС и Украиной над возможностью возобновления экспорта сельхозпродукции из украинских портов. Вот после того, как Россия фактически торпедировала Черноморскую зерновую инициативу, что сказал Джон Кирби, цитирую: «Лучший путь для того, чтобы зерно с Украины попадало на рынки – морской путь через Черное море, но пока этого не происходит, так что мы работаем с партнерами из ЕС и Украины над тем, чтобы это зерно попадало на зерновые рынки по суше. Этого недостаточно, и это происходит не быстро, но мы работаем над тем, чтобы увеличить этот поток. Вот ты рассказывала о том, какова одна из основных целей украинского контрнаступления. Она, в общем, раньше объявлялась перерезать так называемый сухопутный коридор из оккупированных территорий в Крым и, собственно, из самой России в Крым по суше. И это тоже имеет отношение к зерну, потому что мы знаем, что зерно, украденное Россией с оккупированных ею территорий Украины, через Крым отправлялось с разным поставщикам и отгружалось часто в Крыму. Тем не менее, Россия продолжает, что называется, торговать краденым, и очевидно, именно об этом зерне или об этом зерне как о части зернового бесплатного экспорта сегодня рассказывал на саммите «Россия-Африка» Владимир Путин. Идет этот саммит в Санкт-Петербурге, на него сильно меньше лидеров приехало, чем на подобный же саммит в 2019 году. Тогда это было чуть ли не за 40 глав государств африканских, теперь это 17, остальные африканские государства представлены на самых разных уровнях, но, тем не менее, они там есть, и они готовы в том числе покупать и оружие, и зерно у России по-прежнему, а Россия, в свою очередь, готова бесплатно в ближайшие 3-4 месяца поставить нескольким африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, говорит Путин. Это прежде всего в Буркина-Фасо, например, которые вот уже считают следующей страной, в которой, возможно, воспользуются услугами то ли ЧВК «Вагнер», то ли преобразованных ЧВК «Вагнер». Также это Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская Республика и Эритрея. Все эти страны очень серьезно зависят от России и в вопросах безопасности. Ну, в частности, Мали и Центральноафриканская Республика, про них все это известно, насколько Вагнер там, что называется, укоренился. Но к новостям о ЧВК «Вагнер» мы еще вернемся. А если завершить рассказ о том, как мир реагирует по-прежнему на рост цен на продовольствие, на шантажирование России по поводу зерна, то генсек ООН Антонио Гутерреш заявляет, что он будет продолжать контакты со всеми странами по поводу восстановления зерновой сделки, причем он так намекает, что, может быть, все-таки стоит пойти навстречу Москве, он говорит, с Турцией, Украиной, Россией, другими сторонами, будем контактировать, способными оказывать влияние на мировой рынок агропродукции. Ну и надо сказать, что зерновая тема обсуждалась на заседании Совета НАТО «Украина» на уровне постпредов. И, конечно же, союзники по НАТО и Украина осудили очень жестко решение России выйти из Черноморской сделки. И там было сказано, что Россия продолжает проявлять полное неуважение к международному праву и к людям во всем мире, которые зависят от украинского зерна. Зависят очень серьезно, надо сказать. Я вот только что записал интервью с профессором университета в Йоханнесбурге Уильямом Гумеде, который сказал, что у многих стран Африки больше половины зернового импорта приходится на Украину, Россию и так далее. И вот поставки буквально жизненно важные для стран. Таким образом, Россия, естественно, шантажирует африканские власти. И заявление Совета Украины НАТО еще говорит о том, что НАТО и союзники усиливают наблюдение и разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью самолетов морского патрулирования и беспилотников.
А я как раз сейчас вернусь к ЧВК «Вагнер», как ты и обещал нашим слушателям. Сегодня Украинский центр национального сопротивления сообщил о том, что вагнеровцы ищут в Беларуси людей, которые готовы воевать против Польши и Литвы. По информации Центра национального сопротивления, во время учений, которые проходят среди военнослужащих вооруженных сил Беларуси, идет набор в ряды ЧВК «Вагнер». И, как стало известно Центру национального сопротивления от представителей белорусского подполья, среди военнослужащих, которые проходят обучение под руководством инструкторов из ЧВК «Вагнер», одно из условий контракта – это готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств. В частности, идет речь о Польше и Литве.
так все и есть. То есть белорусская армия прямо говорит о том, что сейчас внутренние войска Беларуси проводят боевое слаживание с группой «Вагнер». Это сказал командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков. И, в общем, его цитата прямая. «Мы можем в любую минуту связаться, определиться, что необходимо делать, рассчитать силы и средства и выполнять боевую задачу. Занимаемся боевым слаживанием, чтобы с первых минут мы уже на завтра могли вступить в бой плечом к плечу». При этом совершенно очевидно, что западные страны, ну, Польша в первую очередь, объявили о том, что никаких, естественно, агрессивных планов против Беларуси они не имеют, что вся эта пропаганда Александра Лукашенко направлена для того, чтобы запугать собственное население, но и, возможно, оправдать какие-то провокации, потому что сам Лукашенко говорил: «Ребята рвутся в бой», и так далее. А мы знаем по последним высказываниям Владимира Путина, что он тоже готов что-то там напомнить польским коллегам или друзьям, как он их назвал, про последствия Второй мировой войны. В общем, идет массированная со стороны Минска и Москвы антипольская кампания, в которой уже, возможно, просматриваются и так называемые активные мероприятия. То есть, например, вербовка людей, готовых воевать против Польши и Литвы, и вот это самое боевое слаживание, показательно объявляемое белорусским командованием.
Я напомню также, что белорусский режим активно помогает путинскому режиму в похищении украинских детей. И как раз мы об этом говорили накануне в моей программе «Дистанция», которую я каждую среду посвящаю самым важным журналистским расследованиям. Мы говорили об украинском расследовании, издании «Киев Индепендент», посвященном как раз похищению украинских детей, тому, как устроена эта схема, а также говорили с белорусским журналистом Змицером Лукашуком, который рассказал о том, как это все устроено в Беларуси и почему режим помогает Путину.
При этом одна из двоих фигурантов ордера на арест Международного уголовного суда, то есть первый Владимир Путин, а вторая – это уполномоченная российская по правам ребенка Мария Львова-Белова, проявляет как раз на этом саммите «Россия-Африка» такую невиданную активность. Она сегодня сообщила, что готова открыть ряд благотворительных проектов для детей на базе приходов Российской Православной Церкви в Африке. То есть, не знаю, будут ли из Африки они насильственно депортировать детей в Россию. В любом случае, Русская Православная Церковь и Львова-Белова готовы распространять свою деятельность и на африканский континент. Интересно, как она это будет делать, если по-прежнему, ну, например, в ЮАР частью законодательства является Римский статут, который обяжет преторию арестовать Львову-Белову, если она там появится. Вполне возможно, что такая опасность для нее существует и в других африканских странах.
Тем временем тайное распоряжение о передаче доказательств российских военных преступлений в Украине в Международный уголовный суд в Гааге издал президент США Джо Байден. Об этом пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на информированные источники. Чиновники, знакомые с этим вопросом, отмечают, что это может свидетельствовать о серьезных изменениях в американской политике, поскольку в течение многих месяцев было определенное сопротивление со стороны Пентагона, который утверждал, что такой шаг может создать прецедент, позволяющий преследовать американских военных. По данным издания, американские спецслужбы собрали информацию, включая детали о решении российских чиновников намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий. Ну а Министерство внутренних дел России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Акана, которая и выдала как раз тот самый ордер на арест Владимира Путина. В базе российского министерства сказано, что Акана разыскивается по статье Уголовного кодекса России. Но вот по какой именно статье не указано. Акана уже вторая судья Международного уголовного суда, объявленная в России в розыск. В прошлом месяце в базе данных появился судья Розарио Сальваторе Айтала. В мае Министерство внутренних дел России также объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.
Ну, в общем, конечно, это часть пропагандистских усилий. Россия, как в Советском Союзе, в свое время дает отпор всяческим проявлением, как она считает, антироссийской активности, активности, которая направлена против ее лидеров и так далее, дает она отпор и на пропагандистском фронте, причем очень аляповато как-то. Вышел ролик, в котором российские пропагандисты, так называемые военкоры и медиа, распространили видео по сюжету, которого у немецкой семьи отбирают имущество в качестве помощи Украине. Все, кто публиковал это видео в разных соцсетях, причем в Нидерландах, в Германии и так далее, утверждали, что это ролик правой партии «Альтернатива для Германии». Но, как установили журналисты «Радио Свобода» и наши коллеги из издания «Агентства», а также фактчекер Илья Бер, в ролике сыграли российские актеры. Видео записали, судя по всему, в России. Что там в самом ролике? Чиновники приходят в дом семьи из Германии, а там в это время смотрят по телевизору эмоциональное выступление канцлера германского Олафа Шольца о необходимости оказывать помощь Украине. И люди в форме, особенно такая женщина клишированного такого немецкого вида, высшая раса и так далее, в форме, забирает имущество у семьи, также вешает на стену портрет Зеленского со словами «Хайль Зеленский». Все это скомбинировано с титрами, в которых утверждается, что Германия уже потратила на помощь Украине более 22 миллиардов евро. Как я уже сказал, видео распространилось и в телеграм-каналах, и даже на телевидении. При этом ведущий Первого канала российского Руслан Осташко сказал, что авторы ролика – члены партии «Альтернатива для Германии», но все это абсолютная неправда, потому что снято это, судя по всему, в Москве, а роль мужа, например, играет российский актер Валентин Воробьев, его жены москвичка Юлия Конюхова, они вот вместе смотрят это обращение Шольца там, а руководительницу чиновников сыграла российская актриса Юлия Мандрыка.
Причем, по-моему, кто-то из них даже похвастался в соцсетях, что они играли в этом ролике, кто-то не удержался.
Да-да, и они там в формах, там снизу сняты, чтобы такое угрожающее нависание было женщины в форме над зрителями. Все просто по классике пропаганды. И, насколько я знаю, парламентарии немецкие уже выясняют, кто все это сделал точно, какой заказ и как на это отвечать. В частности, я видел в Фейсбуке пост члена Европарламента от Германии Сергея Лагодинского, который выясняет все подробности этой пропаганды.
Ну, фактчекер Илья Бер, которого ты упомянул, он сейчас, конечно, работает не покладая рук, потому что фейков российская пропаганда выпускает очень много. И вот еще одно разоблачение выпустил российский независимый ресурс «Проверено», которым как раз Илья Бер руководит. Это разоблачение посвящено тому, что американский актер Джонни Депп не собирается приезжать в Россию и не записывал никакого обращения к россиянам. Некоторое время назад разошелся очень широко по интернету, не только по Рунету, это не только в России. Новость появилась, я видела ее в украинских источниках, и, конечно, там все сокрушались, как этот Джонни Депп вообще оказался на такое способен. Но я хочу успокоить тех, кто волновался. Джонни Депп никуда не собирается, и ничего он не записывал. В общем, с ним все в порядке. Я напомню, как все происходило. 2 недели назад о возможном визите Деппа в Москву сообщила газета «Рус» со ссылкой на пресс-службу группы «Я море». По словам представителей этой группы, гонорар Деппа якобы должен был составить 370 тысяч долларов. И уточнялось, что сумма должна была быть больше, но актер якобы согласился на меньшие деньги при условии, что ему проведут экскурсию по Калининградской области. При этом ресурс «Проверено» не смог найти никаких новостных заметок о возможном посещении Деппом России ни в одном авторитетном или даже хоть сколько-нибудь известном зарубежном издании о кино, музыке и поп-культуре. В соцсетях актера, как и на его личном сайте, нет никаких упоминаний о визите. Кроме того, Стивен Дойтерс, это генеральный директор кинокомпании Into Films, которую Депп создал в 2021 году, прямо написал в Твиттере: «Никаких визитов в Россию не будет». Что же касается обращения Деппа, которое якобы показали на предпоказе исторического фильма «Жанна Дюбари» в Москве, то и его не было. Там был такой короткий ролик, в котором актер говорит «Take care, bye, thank you». То есть «берегите себя, пока, спасибо». Но перевели это неправильно. Наложили субтитры, в которых говорилось «до встречи», там что-то такое, и перевели соответствующим образом, а дальше это растиражировали в российских СМИ, которые опубликовали заметки с заголовками «Джонни Депп пообещал скоро встретиться с российскими поклонниками» или что-то в этом роде. Но известно, что Депп поддерживает Украину. Недавно на концерте группы Hollywood Vampires, с которой он выступает, на экране транслировались кадры войны и украинский флаг. В 2014 году он поддержал революцию достоинства, а в 2016 выступал с требованием освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Но если скандал с мнимым приездом Джонни Деппа в Россию оказался фейковым, то скандал вокруг украинской саблистки Ольги Харлан, которая отказалась пожимать руку россиянке, это скандал уже настоящий. Его сейчас активно обсуждают украинцы, которые, конечно, очень задеты, возмущены решением Международной федерации фехтования, дисквалифицировавшей Харлан как раз за то, о чем я сейчас сказала. Она отказалась после поединка пожимать руку россиянке. И сейчас Федерация фехтования Украины готовит протест на это решение. Об этом заявил президент Федерации Михаил Ильяшев в эфире телемарафона новостей. По его словам, о том, чтобы Харлан вернули на чемпионат, речь уже не идет. Федерация будет пытаться отменить ее дисквалификацию со следующих соревнований. Дисквалификация повлечет за собой невозможность выступать в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней в Милане, рассказал Ильяшев. А нам важно, чтобы наша команда выступала. Так называемых нейтральных спортсменов в командных соревнованиях все равно не будет, напомнил он. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в Твиттере фотографию российской фехтовальщицы Анны Смирновой, из-за которой весь скандал и разгорелся. И на снимке она позирует в шапке-ушанке Вооруженных сил Российской Федерации, а возле нее стоит российский военный. Как мы видим, она открыто восхищается российской армией, которая убивает украинцев и уничтожает наши города, комментирует фотографию Подоляк. Правда, неизвестно, когда была сделана эта фотография, но я думаю, что сути происходящего это не меняет, и можно, конечно, понять чувства украинской спортсменки, которая не захотела пожимать руку россиянке.
Вместе с тем, есть площадки, на которых представители российских, белорусских и украинских сил могут выступать вместе. Это, правда, силы, которые в России и в Беларуси репрессированы очень тяжело, и это правозащитники. Сейчас в Вашингтоне находятся представители трех организаций, которые получили Нобелевскую премию мира в прошлом году. Это Центр гражданских свобод Украины, это Центр правозащитной «Весна» Беларуси и Мемориал России. Вчера я с ними встречался, с Александрой Матвейчук из Украины, Константином Стародубцем из Белоруссии, Александром Черкасовым из России. Они все сейчас проводят кампанию, где и российский представитель в том числе говорит, что добиваться Западу нужно обязательно победы Украины, потому что в том числе для тех стран, которые сейчас находятся под властью диктаторских, авторитарных, практически тоталитарных режимов, это Россия и Беларусь, это будет означать освобождение от этих режимов. Так или иначе, все трое, и Александр Матвейчук, и Константин Стародубец, и Александр Черкасов выражали друг другу поддержку и солидарность. И понятно, что если в Украине правозащитные организации участвуют активно в обороне страны и их не преследуют, то в двух странах, о которых я сказал, России и Беларуси, осуществляется постоянное преследование людей за любую критику войны, за любое подчеркивание нарушений властями прав человека и так далее. Здесь солидарность украинских, российских и белорусских правозащитников очень важна.
Ну вот как раз мы переходим здесь к нашей постоянной рубрике – «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях, о том, как преследуют людей с антивоенными взглядами, или людей, которые просто совершают акции, идущие вразрез с официальной линией политической. Бутырский районный суд Москвы назначил год и 10 месяцев колонии-поселения жителю столицы Филиппу Масловскому по делу о поджоге внедорожника с наклейкой «Z». Об этом сообщает корреспондент издания «Медиазона» из зала суда. Как утверждает следствие, в ночь на 28 января 23-летний Масловский поджег рядом с Алтуфьевским шоссе внедорожник Toyota Land Cruiser, на котором были символы «Z», а также надписи «Своих не бросаем», «Мне не стыдно», «Я русский» и «Имперский герб». Пожар быстро потушили, но у автомобиля сгорел моторный отсек и часть салона. Сам Масловский полностью признал свою вину, сказал, что совершил ошибку.
Ну и продолжается преследование, которое обычно ФСБ связывает с разными украинскими источниками. ФСБ преследует тех, кого она обвиняет в организации терактов, которые, может быть, даже и не состоялись совсем, но вот вроде вовремя поймали, вовремя раскрыли, и все это связано с Украиной. В Москве сотрудники силовых ведомств задержали 17-летнего подростка, который якобы собирался взорвать объект газопроводной сети. Это сообщает Следственный комитет России. Сотрудники Следственного комитета ФСБ, МВД вместе охотились за этим 17-летним подростком. Вроде как не позднее января этого года подросток решил совершить теракт. Вот бы еще знать, как они ему в голову залезли. Это версия следствия такая. Для реализации этого теракта он узнал в интернете, как изготовить самодельное взрывное устройство, изучил карты, на которых были отмечены объекты газопроводной сети московского региона. Ну и против него, естественно, уже возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Надо сказать, что только усиливается хватка силовых структур России относительно всего общества. Понятно, что сопротивление войне в принципе может нарастать, хотя некоторые исследователи говорят о том, что общество еще и все более повязывается вот этой войной в Украине, потому что растут военные заказы, семьи получают разные пособия за воевавших, за погибших и так далее. Это такая статья экономики, которую некоторые называют некрономика. Ну и, конечно же, во главе всего этого стоит Владимир Путин, которого его самый главный оппонент Алексей Навальный называет убийцей, а также призывает всех назвать Путина убийцей на акции 20 августа 2023 года во всем мире. Сторонники Навального объявили о том, что всемирная акция протеста под названием «Путин – убийца» должна состояться в августе. Они предварили эту акцию своим заявлением: «Страх, насилие, убийство. На этом путинская власть держится уже больше 20 лет. Первыми жертвами стали те, кто сопротивлялся ему в России. И теперь Путин развязал страшную, самую бессмысленную в 21 веке войну с соседней страной, на которой каждый день гибнут сотни и тысячи человек». Это говорится в анонсе акции «Путин – убийца». И по всему миру команда Навального призывает выходить на митинги, ну, скорее всего, к посольствам, конечно, российским, а также сторонники Навального просят записывать ролики с фразой «Путин is a killer», то есть «Путин – убийца», и распространять эти агитационные материалы.
Кстати, я хочу отметить, что это очень важная смена нарратива, потому что, как мы помним, долгое время основным антипутинским лозунгом Навального был лозунг «Путин – вор». И как раз его критики говорили о том, что не то ставится на первое место. Да, Путин – вор, и это доказано расследованиями Навального, но, тем не менее, гораздо важнее то, что он ведет агрессивные войны, то, что по его вине гибнут люди, погибают оппозиционные деятели, журналисты и так далее. Ну и вот сейчас он, по всей видимости, решил этот нарратив сменить. Ну а закончить наш сегодняшний выпуск я предлагаю как раз новостью о Владимире Путине. Премьер-министр Ирландии Лео Вараткар заявил, что не думает, что ирландское правительство выразит соболезнования России в случае смерти российского президента. Премьера цитирует издание Independent. Вараткар добавил, что не верит в то, что ирландская делегация будет присутствовать на похоронах российского президента. Издание Independent напоминает, что ирландское правительство придерживалось строгой политики нейтралитета на протяжении всей Второй мировой войны. Однако Имон де Валера, который тогда был министром иностранных дел, вызвал возмущение международного сообщества тем, что выразил соболезнования в связи со смертью Адольфа Гитлера. Это событие тогда нанесло значительный репутационный ущерб и самому министру, и государству, и считается важным моментом в истории ирландского нейтралитета. Поэтому нынешний премьер-министр решил заранее сказать, что соболезнований не будет, и на похороны он не поедет.
Вообще, это довольно примечательные исторические изменения, потому что если Имон де Валера был просто вот адептом ирландской независимости, он довольно серьезно вступал в открытые схватки с правительством Британии, то теперь в правительстве Британии главный – это Риши Сунак, который имеет индийские корни, а в правительстве Ирландии – Лео Вараткар, который тоже имеет индийские корни, у него родители из Индии. И при том, что Индия сама такая нейтральная, более или менее, и относится к российской агрессии в Украине без должного осуждения, оба политика с индийскими корнями, и премьер Британии, и премьер Ирландии, как мы видим, очень жестко осуждают Кремль и даже не собираются как-то горевать по поводу возможного отхода Владимира Путина в мир иной.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.